говорит Радио Свобода. У микрофона «Свобода» Андрей Шарый. В этом часе программа «Вдох-вдох». Интервью с петербургским графическим дизайнером Ксенией Диадоровой о ее новом мультимедийном проекте.
Если анализировать темы проектов, над которыми я когда-либо работала, то их всех совершенно четко объединяет одна общая штука, что все они об определенных группах людей, которые общество воспринимает недостаточно цельно и не сильно хочет туда внедряться.
То есть это про предрассудки?
Но это про толерантность на самом деле.
Место работы Ксении – студия маркетинговых исследований «Гонза Дизайн». Основное, но не главное, поскольку в последние годы Диадорова занялась подготовкой мультимедийных проектов, рассказывающих о разного рода изолированных социальных группах, о недостатке энтропии и толерантности в обществе. Итогом одного из таких исследований стал альбом «В холоде», о котором «Радио Свобода» рассказывала в минувшем году. Это история о судьбах 24 семей трудовых мигрантов из Таджикистана у себя дома и на новой родине в России. Новый проект Диадоровой – работу над которым в сотрудничестве с благотворительным фондом «Точка опоры» и фотохудожником Юрием Молотковцом она заканчивает осенью 2015 года, посвящен взглядам на мир и самих себя 12 инвалидов из Петербурга, занимающихся спортом высших достижений.
Изначально долго думали о том, как назвать проект. То есть было два достаточно сложных этапа в этом проекте, когда придумывали название и когда придумывали, точнее, пытались найти музыкальное сопровождение, то есть звук, который будет существовать в мультимедийной части. Тема инвалидов, хочется в ней избежать какой-то вот этой вот лицом об стол, драматизации, трагичности вот этого всего, без каких-то соплей, но в то же время хочется, чтобы это было как-то все так вот... Ну, по-настоящему трогательно, как бы. То есть очень сложный такой баланс. И все названия были либо такими вот патетические, вот. А потом пришло название «Вдох-вдох», потому что стало как-то понятно, что когда мы сняли первых трех героев, что люди какой-то просто неимоверной жизненной силы, но при этом, когда ты с ними общаешься, нет никакого дискомфорта. То есть перед тем, как мы начали съемки, мне там знакомые фотографы говорили, что «Ой, я обычно обхожу стороной вообще этих людей, как-то немножко страшно, так вот как-то неловко себя чувствую, некомфортно». А я очень была удивлена тем, что я ни разу в течение съемок не почувствовала никакого такого, что вот я что-то не могу спросить или как-то должна там специально себя вести. Мне было очень комфортно. И люди, как бы, которые пришли в большой спорт, они уже перешли все вот эти вот барьеры, как бы они уже победили, как бы, да, и решили, что вот у них такая жизнь, все. И более того, эта история-то получается, что она, конечно, при спорте, но она не про спорт, она про людей. Вот, просто понятно, что для того, чтобы заниматься большим спортом, нужно там заставлять себя, кроме того, что там работать, а многих из них еще есть дети и семьи и все такое, еще ходить там по 6 часов на тренировки и так далее. То есть понятно, что это какие-то усилия такие, ну, серьезные. Вот, и вдох-вдох, потому что человек, как бы, который делает вдох, да, он привык потом выдыхать, да, и любое усилие, оно совершается на выдохе. Сложилась такая метафора, что человеку, который инвалид, да, ему приходится делать два вдоха подряд, потому что ему преодолевать приходится на самом деле больше, но при этом они не сдаются, они там бегают по этим ЖКХ, подписывают бумажки на своих колясках.
Поэтому... Это жизнь вопреки? Вот у вас есть такое ощущение?
Нет такого ощущения. Ну, то есть просто у меня складывается, может быть, она какая-то неправильная и звучит странно, но у меня складывается ощущение, что это как человек принимает, что он, например, родился с прямыми, а не с кудрявыми волосами. Ну, просто вот это какая-то физическая данность, причем которая становится практически рутинной, простой.
Расскажите, пожалуйста, о паре своих каких-нибудь героев, которые для вас чем-то оказались, встреча с которыми оказалась чем-то особенным.
Ну, понятно, что все герои всегда особенные. Действительно, они совершенно разные. Первая наша самая героиня просто сразила как бы объемом каких-то таких вот драматических событий в своей жизни. Действительно, это был тот человек, который вот не понимаешь, как бы, да, как сочетается такое количество каких-то неурядиц в одной жизни. Есть один молодой человек, Сергей Александров, который взбирался на Эльбрус и сорвался. И пролежал полтора дня вообще в снегу, замерзший, лишился как бы ног, именно потому что он получил очень серьезное обморожение. И он очень интересную вещь говорит о том, что я когда приехал в больницу и все, как бы, увидел всех родственников, которые вообще просто с какой-то трагедией, а он такой красавец вообще, ну, то есть такой парень, там, скалолазанием занимался. Вот, и он говорит, я смотрю на них, как бы, я понимаю, что да, произошло, но на самом деле мне было, говорит, совершенно не больно. И во всех них меня поражает именно то, что какой-то действительно... То есть, видимо, те, кто пришли вот в это состояние уже, когда они продолжают что-то делать, они сидят там дома и все уже как бы, да, сдулись, они уже вызывают только восхищение тем, что они просто живут дальше и все.
Все-таки вы их снимали как-то по-другому или нет? Или это просто для вас какая-то просто очередной вот проект, очередная съемка? Вот по сравнению, скажем, с героями своего предыдущего проекта «В холоде».
Есть существенная достаточно разница. Совершенно не хотелось снимать просто репортаж о людях, которые занимаются большим спортом. Да? То есть совершенно было понятно изначально, несмотря на то, что их всех объединяет, то, что они там все тренируются и так далее. Да? То есть мы ходим, как правило, к ним домой и иногда на работу, и снимаем их на тренировках. И понятно, что съемка на тренировках, она сводится к какому-то там типа репортажу. Так вот этого хотелось избежать и снимать определенное, наверное, вот это состояние, да, человека. И очень хотелось найти этот образ, поэтому всем героям мы задавали вопрос, что дает им силы, в смысле какие-то объекты, люди, явления, да, и многие из них там называли такие вещи, как там вода, например, да, или там, не знаю, малина. И хотелось просто показать, как бы, да, человеки. И второй момент, который меня вот очень сильно поразил в героях, это то, что я после, наверное, шестой съемки осознала, что вот, собственно, эти люди являются ярчайшим примером настоящего гражданского общества. У них нет возможности забить на свои права, не знать о своих правах и не бороться за них, потому что если они не будут этого делать, то как бы все совсем кирдык, да? Так вспоминаешь себя в какой-то несправедливой ситуации, что ты можешь полениться, там, написать какое-то письмо, да, или как бы дать какой-то отклик о сложившейся ситуации, как бы, потому что, ну, для тебя это не настолько важно, а для них каждое вот это проявление правовой какой-то ситуации, это критично. И это очень круто. И эта история в том числе об этом. Это очень важно для людей с неограниченными возможностями.
А вот вообще в целом о чем эта история? Всегда, когда говорят о людях с ограниченными возможностями, об инвалидах, вот преодоление слова. Или о том, как быть нормальным в не совсем нормальных или не совсем обычных обстоятельствах. О чем это философски все?
Если подводить философскую какую-то штуку, как раз недавно, когда писала тексты, то вспомнила буддийскую притчу о том, как Будда, значит, со своими учениками говорил, просил их представить, что у них отнялась рука, потом еще одна рука, потом нога, потом еще одна нога. И как бы история заканчивается тем, что ты не есть твоя рука, и ты не есть твоя нога. И, собственно, это действительно так. Сейчас я еще, когда мне пришла в голову вот эта вся мысль, то я стала еще спрашивать героев, что ты, если ты не есть твоя нога. Вот. Ну и получаются там разные ответы. Сейчас пока их не буду озвучивать, потому что я только начала как бы вот повторно их опрашивать, потому что мне просто поняла, что действительно, как бы, когда мы думаем о том, что ты есть, ты никогда не скажешь, что ты там кусок кости, да. И, наверное, история об этом, да, что для человека важнее всего вот в его содержании внутреннем.
Технологически, технически, как будет выстроен ваш проект? Вы планируете сделать, соответственно, выставку, вот чуть подробнее об этом. Что это будет, вот как вы видите эту развертку по жанрам, по сферам мультимедийным?
А самым главным событием должна стать выставка. Это такая экспозиция многосоставная, она будет состоять и из фотографий, и из каких-то мультимедийных зарисовок, потому что мы снимаем достаточно много видео с каждым героем, плюс таких еще образных видео, потому что когда они говорят вот об этих вещах, которые там их вдохновляют, то я стараюсь еще снимать видео об этих вещах, например, о воде. Такой большой лонгрид, тоже с видео, с интервью и со всякими там аудиоисториями. И я надеюсь, что будет книга.
Слушайте программу «Вдох-вдох». Интервью с петербургским графическим дизайнером Ксенией Диадоровой.
изменяет как-то этот проект?
Ну, я пока еще не осознала, потому что мы не... Ну, понятно, что любая, на самом деле, документальная история тебя меняет, потому что ты вынужден жить как бы в этом, да, и находиться, ты как бы уже... Это становится частью твоей жизни, особенно если ты долго это делаешь.
Вы продолжаете проект «В холоде» или это какая-то иная совсем для вас ипостась творчества и какого-то вот творческого проекта?
Ну, наверное, я подхожу к нему сейчас немножко иначе, просто потому что я меняюсь, потому что со мной тоже что-то происходит, и время какое-то прошло, и какие-то выводы сложились из проекта про мигрантов. Если пытаться описать, то в этом проекте, мне кажется, что подход более образный. То есть мне вообще кажется, что образ – это то, что движет миром. Вот. Но здесь как-то просто здесь была изначально такая, как бы, граунд вот этот спортивный, да, который очень важен, но он должен оставаться в граунде. То есть здесь еще больше пришлось, то есть в холоде изначально была метафора про горы, про снег и про холод, которая, в общем-то, все, да, и про вот эти пары родителей и детей. А здесь нет. Здесь изначально история, там, 12 героев, спортсменов. Приходилось искать, как бы, какие-то пути для того, чтобы показать людей, как бы, вот, да, вот состояние, а не просто какой-то сюжет из жизни.
Вот смотрите, в первом вашем проекте вы, по сути, имели дело с тем, что сейчас я назову постсоветской бедой. В принципе, тема, связанная с людьми с ограниченными возможностями, она тоже так в социальный контекст сильно встроена. Хочется строить ее, логично встроить ее в социальный контекст, сказать, что вот такая Россия. Вы уходите от этого контекста социального? Или, наоборот, вы погружаете в этот контекст?
С инвалидами такая интересная штука. Во-первых, значит, недавно я спросила одного из героев, как он относится к выражению «люди с ограниченными возможностями». Мне вот стало интересно после его ответа спросить остальных, потому что он сказал, что его ужасно бесит это выражение, и что...
Но это самая политкорректная история, которую вот придумал современный мир, да.
При этом... Вот по его мнению, это совершенно не политкорректно, а наоборот, значит, какая-то такая витиеватая форма, которая наоборот обостряет какую-то там недо, и что есть простое слово «инвалид». Тем не менее, когда мы говорим об инвалидах, совершенно точно есть какая-то, вот то, о чем я говорила изначально, что мы коллеги-фотографы спрашивали, ну как же так, вот это какая-то такой страх как бы перед людьми, которые какие-то немножко не такие, вот непонятно, как они там, вот какой у них там тонкий душевный мир, что они такие обидчивые, там ранимые. Понятно, что там с мигрантами совершенно не было, да, вот этой истории. И здесь барьер между ними совсем другой. И вот хочется в этой истории как раз... Опять-таки, барьер, то есть задача та же самая, этот барьер снизить, да, и наладить какой-то мостик сообщений между героем и зрителем. Но здесь как раз за счет того, что не отрицать то, что инвалид, он инвалид, понятно, что так. Как бы, когда ты с ними общаешься, ты этого не ощущаешь, то есть ты потом очень быстро привыкаешь к этой вот, как сказать, дисфункции какой-то, да, и поэтому социальный контекст, он, конечно, есть, и когда ты гуляешь целый день с инвалидом по городу, ты понимаешь, что это не так и просто, да, перейти в любой момент времени дорогу в любом месте. Но это совершенно не делает его жизнь какой-то ограниченной.
Вот вы получаетесь такой немножко человек-оркестр. Вы работаете сразу в нескольких профессиях. Вы работаете с видео, вы работаете с текстами, вы работаете с фотографиями. Вы не думали, почему так сложилось?
Как сказала одна из наших героев, Юлия Сидорцова, значит, она занимается греблей. И она говорит: ой, я ненавижу командный спорт, потому что там 8 человек их в лодке сидит, и потом сиди и жди, что они там, когда они там догребут, и что они сделают. Я уж лучше сама. С одной стороны, это звучит так с претензией на то, что лучше меня никто не делает, это я так совершенно не считаю, но, наверное, очень важно, когда ты строишь какой-то аудиовизуальный образ, да, историю, чтобы она была очень цельной. Вот именно эта цельность отвечает за коммуникацию, да, за процесс. То есть для меня очень важно, чтобы форма, в которой существует история, она действительно была максимально эффективной с точки зрения донести сообщение.
А там какой компонент главный все-таки?
А вот мне кажется, что это комплекс, да, то есть вот сейчас мы сделали такой семинар, который называется «21 чувство», и смысл его в том, что мультимедийный продукт, да, он должен воздействовать на максимальное количество каналов, которые может там ощущать человек, да, и понятно, что они там сильно отличаются от тех 6 чувств, которые мы привыкли считать, да, в обычной системе, потому что там нельзя, например, отрицать возможность человека ощущать время медленно или быстро. То есть ты смотришь один и тот же ролик, который длится там, в смысле разные ролики, которые длятся все по 2 минуты. Но при этом ощущение от этих роликов может быть совершенно разным. И вот это все собрать в одну историю, да, и заставить человека как бы максимально погрузиться в какую-то тему и просто пережить как бы жизнь, да, в этой теме. Вот это задача, да, и поэтому, наверное, здесь важна как бы цельность какого-то ощущения внутреннего, потому что здесь важно быть очень субъективным и очень личным.
Когда вы работаете с камерой, вы технологический фотограф или вы снимаете как бы душой и сердцем? Только не говорите, что все сразу там и так далее. Все-таки есть школа людей, которые делают совершенно технически совершенные фото, да, и ты понимаешь, что перед тобой холодный профессионал, который великолепно знает технику, и так тоже бывает. Есть такие великие мастера. А есть люди, которые снимают криво, косо, нарочито косо, криво для того, чтобы... То есть это тоже мастера, но у них главное другое совершенно в фотографии.
Я совершенно точно снимаю не технически, у меня все очень криво, косо, шумно и так далее. Если говорить о том, каким местом я снимаю, то это будет очень неприлично не для эфира, но, в общем, тем самым женским местом. Я это недавно прям сформулировала, когда меня спросили, потому что я прям, наверное, несколько месяцев назад, как раз когда снимала инвалидов, как бы я осознала, что для того, чтобы передать вот это состояние как бы людей, да, не ситуацию, как бы, в которой они находятся, да, а вот какой-то микро, потому что ничего не происходит особенно, да, вот сидит перед тобой человек, как его вот так снять, чтобы вот в этой одной картинке уловить то, что между моментом и моментом, да, вот в этом задача, как бы, да, и ты можешь сделать 120 картинок одного и того же человека в одном и том же, в одних и тех же условиях, и получить 119 абсолютно пустых, а одну такую, что от него, хотя все то же самое, тот же самый ветер, то же самое солнце, тот же самый человек, ничего особенного в картинке нет. Я поняла, что для меня это самое главное, чтобы это было прям мясо. Вот мясо в эмоциональном смысле, это можно, схему того, чтобы добиться этого, очень сложная. То есть ты должен сначала, во-первых, это как бы понять, да, про человека, что именно, да, вот какая именно сила, да, и исходит от его вот эмоционального фона, ее как бы принять на себя, и потом попытаться ее в какой-то вот в этот очень узкий промежуток между секундой и секундой это уловить, как бы, да, и зафиксировать. Для этого нужно, во-первых, очень много кадров сделать, а во-вторых, нужно как бы очень хорошо понимать, чего ты хочешь добиться.
Вы понимаете?
Ну вот я сейчас работаю над этим, мне кажется, что иногда получается.
Слушайте программу «Вдох-вдох». Интервью с петербургским графическим дизайнером Ксенией Диадоровой.
Как раз когда я разбирала очередную партию фотографий, я поняла, что я сделала там 140 фотографий одного и того же сюжета, там герой и мама на кухне пьют чай. Есть масса как фотографий, которые технически, наверное, сложились, то есть ты понимаешь, как бы, да, что в принципе любой сторонний человек, который не был там, он понимает, что ну вот, да, как бы мама там, ей тяжело, потому что сын взрослый, она с ним вынуждена жить, как бы он инвалид, ну, в общем, все это как бы, да. И там есть масса фотографий, где у нее такое лицо, по которой прям видно обречение. Да? И для любого зрителя со стороны это кажется абсолютно логичной картинкой, потому что все понятно. А на самом-то деле это не так. И вот очень интересно, что когда ты отбираешь, ты не имеешь права выбрать эту картинку, потому что это ложь. Причем об этом знаешь только ты. И это очень тоже такой, как бы, в документалистике очень интересный момент.
Как вы такая получились? Как вы думаете, почему вы занимаетесь этим? Есть какое-то у вас из детства как-то, может быть, это идет? Или как вы выбирали не то, что профессию, а вот этот вид творческой деятельности?
Мне кажется, что да, есть очень конкретная история, связанная с моими студенческими поездками в экспедиции этнографические.
А вы что заканчивали?
Вообще я заканчивала политех. И вообще по профессии я дизайнер. То есть я не имею отношения вообще к этой...
Дизайнер чего?
Коммуникативный дизайн, графический дизайн, то, как его называют, кстати. Просто мне друзья предложили, которые у них в консерватории, практика такая есть, они ездят в эти экспедиции, там, в русскую глубинку. Я первый раз поехала в Костромскую область в компании с двумя студентами-практикантами. Меня взяли там пофотографировать, потому что я вроде как фотографировала, хотя на самом деле тогда это было очень условно. И там были ученые, которые занимаются этим всю жизнь, делают это совершенно на добровольных началах. И меня очень потрясло то, что я увидела, во-первых, там, в принципе, в в этих деревнях, по которым мы ездили. Во-вторых, меня потрясли люди, с которыми мы были, которые там сутками, да, могли ходить и пытаться там найти какую-то строчку одну из какой-то там песни. Я когда спросила, что зачем вообще все это, одна из антропологов, она мне сказала, что, понимаешь, как бы вот эти все микроэлементы, которые мы собираем, они собираются в систему в одну. Эта система, когда нас всех не будет, людей, из нее можно собрать целый мир. И когда я приехала, я вообще не могла понять, как так получается, что я вроде бы там уехала не так далеко от дома, я все еще в России, но это совершенно как бы другая как бы история, с которой потом было очень тяжело вернуться. И мне стало, в общем, это все интересно, как же устроен так человек, что мы вроде говорим на русском языке все, но при этом это совершенно другой русский язык. Покопаться в том, как приехать в деревню, да, и начать говорить с людьми на том русском языке, на котором они стали говорить. И таких как бы моментов очень много, и это действительно очень интересно.
Для вас, сейчас я обращусь к вашему опыту с работой над проектом «В холоде», для вас важен творческий результат этого дела или для вас важны какие-то его социально-творческие последствия?
Ну, на самом деле, я, наверное, избалована немножко этим проектом, потому что я не могу сказать, что я получила какой-то действительно отрицательный фидбэк хоть в каком-то объеме. Понятно, что там было там куча каких-то комментариев там во всяких там соцсетях и публикациях в интернете, но это всегда происходит, неважно, о чем ты пишешь, как бы, да, и где. Получала очень много хороших отзывов, причем, что было приятно, как и от таджиков и памирцев, да, так и от людей здесь, в России. На самом деле, опыт в основном работы над ошибками, она такая как раз больше техническая. Есть только один момент, когда ты можешь успеть сделать то, что должен сделать. Ты никогда не сможешь вернуться в какой-то момент, где ты там вот что-то недоснял. И иногда тебе кажется, что как бы ты уже всех достал, и что надо все уходить, потому что все уже устали. Вот нельзя уходить. Надо как бы добивать всех до смерти, себя в том числе, но надо снимать, потому что момент никогда не возвращается. Я вообще как бы, то есть вы спросили про, что для меня важнее, сам процесс, да, или фидбэк, наверное, процесс важнее. Потому что все, из-за чего я стала этим заниматься, поскольку это абсолютно некоммерческая как бы история, и я только как бы трачу, да, свои ресурсы на это, то для меня это просто возможность изучать то, что происходит вокруг, и накапливать свой личный опыт. Да, когда я разрабатываю на эту тему проект, я просто пытаюсь его кому-то передать. Что происходит дальше, это уже, в общем, людям решать.
Ну. А вот этот новый проект «Вдох-вдох» – это продолжение «В холоде» или это совсем внутри вас отдельная история? Или все-таки вы какой-то мостик внутренний перебрасываете одного к другому?
Это, с одной стороны, отдельная история, но, с другой стороны, если анализировать темы проектов, над которыми я когда-либо работала, то их всех совершенно четко объединяет одна общая штука. Что все они об определенных группах людей, которые общество воспринимает недостаточно цельно и не сильно хочет туда внедряться.
То есть это про предрассудки?
Ну, это про толерантность, на самом деле. Это все, то есть, да, как бы про кого я снимала? Про цыган, да, про мигрантов, про женщин в хиджабах, про инвалидов, да, то есть это все какие-то социально изолированные группы, и идея заключается в том, что как бы я пытаюсь рассказать о том, что есть вообще-то другой как бы мир, да, пытаюсь просто показать его чуть больше, чтобы людям он стал немножко ближе, и они допускали возможность того, что вообще-то есть еще другие формы жизни.
А вы надеетесь сделать мир лучше?
Нет.
Зачем тогда вы этим занимаетесь?
Мне просто часто, когда я делала «В холоде», спрашивают, что неужели ты думаешь, что книжка что-то изменит в вопросах ксенофобии в России? И я всегда отвечала, что нет, я не испытываю иллюзий по этому поводу. Но на самом деле я просто думаю, что любой маленький прецедент дает, точно так же, как я заразилась, да, вот этой историей вот в этих экспедициях, точно так же, наверное, пример «В холоде» тоже может кого-то заразить. И моя задача в том, чтобы эту заразу немножко распространять, и если она распространится чуть больше, то, наверное, мир станет лучше, да. Но задача не глобально как бы улучшить мир, а задача просто что-то сделать самой.
Слушали интервью с петербургским графическим дизайнером Ксенией Диадоровой. Программа «Вдох-вдох». Так называется мультимедийный проект о петербургских инвалидах и спорте высших достижений. Беседу вел Андрей Шарый, продюсер программы Юлия Голубева. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Интервью с мэром Львова Андреем Садовым, записанное в его кабинете в здании Львовской ратуши на площади Рынок. О свободе, самопомощи и правом секторе. О львовском локальном патриотизме и галицийском сепаратизме. О президенте Порошенко и беженцах с востока Украины. Об армейской службе в Москве и русском следе в биографии самого демократичного украинского мэра накануне местных выборов. Я здесь неделю с Львовского форума, на котором мы с вами познакомились, когда вы устраивали прием для журналистов и писателей. А потом мы с вами встретились, когда вы пересекали площадь Рынка, направляясь из своего рабочего кабинета пить кофе.
Да, я как раз шел по площади Рынок в кафе «Кентавр», выпить кофе и встретил вас. И вы мне напомнили об интервью.
Честно сказать, в России невозможна такая история, чтобы я шла даже в каком-то не крупном городе, а встретила бы мэра, который идет в кафе пить кофе в свой рабочий перерыв. Вы ориентируетесь на каких-то европейских руководителей городов, потому что скорее история, ну, вот про Восточную Европу, когда людей из правительства можно встретить легко, которые легко общаются с гражданами.
А я до работы мэром никогда раньше не был на госслужбе. Я делаю то, что я считаю возможным, нужным. Тут нету задачи, кому-то нравится или не нравится. Просто я люблю кофе, да? Почему я в обедний перерыв не могу выйти в кафе, тем более мне интересно посмотреть, что там делается. Потому что Львов принимает много гостей, и я всегда иду в разные места, чтобы увидеть, какой там сервис. И я не очень хороший клиент, я делаю замечания. Нужен такой, знаете, контроль, потому что люди всегда пытаются, знаете, ну, пускай будет. А я считаю, что если можно поправить, значит, надо поправить.
У вас выборы в октябре, да? Висят билборды, что Львов должен быть не только для туристов, но и для жителей Львова. И, насколько я понимаю, это ваши политические конкуренты таким образом вас троллят. Жители города, с которыми я общалась, говорят тоже, что культура у нас высокая, у нас канализация не очень. Вот как вы это прокомментируете? Вы принимаете упреки в том, что вы сделали город туристическим и таким привлекательным для туристического бизнеса, но коммуналка оставляет желать лучшего?
Когда я начал работать в городе, да, это было в 2006 году, вода была 4 часа утром и 4 часа вечером. Ужасные дороги, не было вообще вечернего освещения, очень много энергии потратили для того, чтобы в коммунальном плане люди имели комфорт. А вопрос индустрии туризма мы начали фактически активно развивать 2009, уже 2010 год, потому что когда турист приезжает, ему нужен комфорт. И на сегодняшний день для меня приоритетом есть гармоническое развитие человека, да? Львовянина, гостя, который к нам приезжает. Вы не найдете ни одного города в мире, где были бы решены все проблемы. Во всех городах мира есть проблемы, но мы их решаем. Сегодня одни, завтра другие, потом третьи. А выборы – это возможность получить вотум доверия, чтобы можно было потом работать и очень сложные вопросы решать. Я имею уважение к всем тем кандидатам, которые будут выдвигать свои кандидатуры на пост мэра города, потому что надо иметь мужество, чтобы предложить себя. Для меня конкурентами всегда были и есть хамство, черство, неуважение к человеку. И поэтому там какой-то определенной избирательной кампании я не провожу. А зачем? Моя работа – это возможность получить доверие. Если будет кто-то лучше от меня, он будет работать, я буду ему помогать.
Вот сейчас тоже в свете новой политической сцены, у вас будет и новая политическая сцена, связанная с правами. Как мне уже сказали, помимо «Свободы», которая возьмет свои 10%, у вас теперь еще и правый сектор имеется, который тоже примерно столько же возьмет, это вот местные политологи так предсказывают. Как правый сектор-то у вас появился? Опять же, версия, которую я слыхала про Закарпатье, это то, что просто Ярош продал Балуге правый сектор как франшизу. Люди многие говорят, что правый сектор – это вообще не львовская история, это киевская история. Да, еще что интересно, что человек, который руководит правым сектором сейчас у вас, он вообще-то бывший российский гражданин.
Знаете, я не специалист по этому вопросу.
Я знаю, что эта организация на выборы не идет. А «Свобода», я думаю, что она 10% не возьмет. У меня с ними очень сложные отношения, потому что они в городском совете после прошлых выборов имели большинство. И это 5 лет жесточайших противостояний. Очень много судов, это сотни судов. Но я удержал город от той коррупции, которую они хотели здесь проводить. Поэтому меня с ними не срослось, как говорится. Да, я думаю, что в следующем городском совете у них будет небольшая фракция. Ну, пускай предлагают что-то новое, интересное.
А почему правый сектор не попадает в эту...
Месседж, что они на выборы не идут. Потому что у них нет людей, потому что вот эти факты, которые вы озвучиваете, я думаю, что они имеют место и по другим областям. И просто, наверное, их руководитель не желает испортить себе политическую карьеру на взлете.
Вообще сейчас и Киев вынужден считаться с правыми. Я разговариваю с коллегами киевскими, и они все отмечают, что правые во всех областях жизни хотят быть активными, хотят влиять на общественную жизнь, в частности, пытаются диктовать, как вести себя художником, общественным деятелем и так далее, и так далее. Вот как с этим во Львове обстоят дела? Возможен ли вообще диалог с миром национализма?
Правые, они не всегда правые. Очень часто это форма, которая одевается, потому что им кажется, что это нравится сегодня людям. А люди хотят нормально жить, люди хотят уважения, достоинства. Поэтому, допустим, во Львове, я уверен, что политическая сила, которую я представляю, самопомощь, она будет иметь очень большое уважение и большую поддержку. Наша идеология консервативная, христианская. Мы базируемся на фундаменте религиозном, да, мы уважаем христиан, мы уважаем иудею, мы уважаем мусульман, мы уважаем всех людей, которые имеют свое собственное мнение, достоинство человека. Поэтому мне кажется, что очень важно, чтобы у нас в Украине начали появляться идеологические партии. Потому что то, что мы сегодня имеем, это, если честно, в большинстве одна большая партия олигархов, которая имеет 250 брендов, разные цвета. И с другой стороны, им на противовес это самопомощь, небольшая среда, которая хорошо развивается сегодня. И наша цель как раз построить идеологическую партию. Почему? Потому что без этого невозможно делать успешную страну.
Поясните, почему идеологическая она должна быть?
А потому что, если вы посмотрите на все успешные страны мира, та же Англия, допустим, там Америка, есть 2-3 партии, которые достаточно консервативные, да, но они четкие. Если вы слушаете риторику политика, который выступает по телевидению, вы понимаете, это либерал или это консерватор. У нас он начинает говорить за здравие, заканчивает за упокой, и мы так и не понимаем, а чьих он будет вообще идеологии, да? Просто он что-то такое там говорит. И невозможно построить успешную страну, если нету людей, которые объединились какими-то принципами, имеют желание служить этой стране. И те успешные страны, которые построили у себя демократию и страну, они так и развиваются. Зачем выдумывать велосипед?
В данном случае идет ли речь о создании какой-то новой партии? Потому что украинский интернет нам сообщает о появлении у вас украинской галицкой партии и о том, что вы имеете к ней какое-то отношение.
Я имею прямое отношение к партии «Самопомощь», имею честь быть руководителем этой партии. В Украине есть 260 или 270 разных партий. И под выборы всегда создаются небольшие проекты, цель которых – удивить людей и показать, а вот мы такие красивые, молодые, выберите нас. Как правило, эти партии потом после выборов где-то пропадают, теряются. Я не специалист о новых партиях. Да, иногда там вижу людей, которые когда-то видел, которые, возможно, где-то работали. Но делать им рекламу, я не думаю, что надо мне это.
То есть мы можем сказать другими словами, что украинская галицкая партия не ваш интерес, не ваши друзья, не ваша сфера влияния.
Я к ним отношусь, как к всем другим партиям, которые есть. Но если законодательство разрешает, чтобы они были, ну пускай будут. А избиратели уже будут принимать решения, анализируя ситуацию, что они сделали, что предлагают сделать.
А вы вообще как-то видите разницу между, например, галицким сепаратизмом и волынским? Или это все одна такая большая западенская, как говорят русские, история?
Украина, она исторически имеет много разных платформ. Да? Есть Буковина, есть Галицкая территория, да? Есть там Полесье и так далее. И я вообще корней для сепаратизма в центре, на западе Украины не вижу вообще. То, что есть сегодня на востоке Украины, это даже не сепаратизм, это бандитизм, это оккупация части украинской территории, потому что мы видим вооруженных солдат, танки, которые, наверное, не покупали в супермаркетах. Да? В моем понимании, если заберутся оккупационные войска с нашей территории, если власть будет активно работать и делать изменения и реформы в стране, и жизнь людей будет лучше, то тогда вот эти все измы, они где-то, знаете, спрячутся, мне кажется.
А почему часть ваших людей была за законопроект Порошенко, который как раз обсуждает возможность автономии, и, понятно, видимо, это вызывало страх, что у восточных областей это придет совсем другой оттенок. Почему ваши люди разделились, так сказать, вот по голосованию, почему вы с ними расстались, и на каком сейчас этапе ваши отношения с президентом по этому поводу?
С президентом всегда рабочие отношения, потому что он президент, я за него голосовал. Если говорить о фракции в Верховном Совете, то да, несколько наших депутатов, это 5 депутатов, они заняли позицию, которая пошла вразрез с четкой позицией партии, поэтому и исключили из фракции, потому что Конституция – это священная книга, так же, как Библия для христиан, Тора для иудеев или Коран для мусульман. И в моем понимании манипуляции с Конституцией недопустимы. Тем более, когда начинают говорить, что мы вносим изменения, потому что мы хотим децентрализации. Ну, хотеть это хорошо, но надо же почитать в Конституции, как оно сегодня есть и что предлагается. И никакой децентрализации там нет, там есть централизация. Я там могу сказать вам, как практик, который работает мэром уже больше 9 лет. Да? Если говорить о определенных статусах для территорий востока нашей страны, мне кажется, что это идет вразрез с здравым смыслом, потому что Украина – это унитарная страна. Я себе не допускаю сегодня подобного решения вопроса, потому что в моем понимании это будет троянский конь, и мы получим очень много проблем с этим связанным. Поэтому надо делать реформы в стране, надо давать больше силы местному самоуправлению и таким путем наводить порядок в нашей стране.
Почему вы, ну как бы в принципе, не вошли в круг людей, которые могли бы ближе работать с президентом? Я имею в виду, извините, если я не очень корректно ставлю вопрос, но, грубо говоря, почему вы не премьер, не вице-премьер, вот человек, не согласившийся или не получивший такого предложения?
Предложения были. Я думаю, если бы я сейчас сказал, что я хотел бы какое-то получить предложение, оно бы было. Но для меня очень важна та работа, которую я сегодня делаю. Потому что Львов – это душа Украины. Если Киев – это сердце, то Львов – это душа. В принципе, сердце можно пересадить. И технологии имплантации имеют место быть в мире. А вот душу пересадить – это нереально. Тем более на сегодняшний день, занимая очень четкую позицию в парламенте, самопомощь не нравится очень многим людям в политике, которые привыкли манипулировать. Задача самопомощи – возродить парламентаризм в нашей стране. Мы же на сегодняшний день, согласно Конституции, парламентско-президентская страна, и поэтому очень важно, чтобы мы имели сильный парламент. А, к большому сожалению, администрации президента считают, что парламент – это должна быть филия администрации президента. А в моем понимании, такие мнения, они вредны для страны.
Андрей Иванович, ну вот если сейчас получите какое-нибудь интересное предложение, вы будете его рассматривать?
На сегодняшний день уровень доверия к власти критически минимален. Я бы на сегодняшний день советовал нашему руководству больше заниматься реальной работой, делать то, что люди сегодня просят – честности. Потому что мы говорим о коррупции, а коррупция же у нас начинается откуда? От политической коррупции. А мы никого по политической коррупции не наказываем. И мы видим, как места в парламенте продают. Мы видим, как люди там с одной фракции в другую убегают, опустив голову. И там какие-то называются баснословные суммы. А люди же это все чувствуют. Понимаете, раньше, возможно, было проще. А сейчас мир очень мобилен. Интернет, телевидение.
Можно я вернусь вот к вашему предыдущему ответу? Означает ли это, что если бы вы покинули Львов? Нет, я понимаю львовский патриотизм, вашу связь с этим местом и так далее, и так далее. Но если вы покинете Львов, то все здесь развалится?
Думаю, что нет. Люди очень умные, и они, наверное, изберут того мэра, который, дай бог, и будет лучше, чем я работать. Но для меня важно иметь возможность реализовать те мысли, которые есть у меня. Там реализовать свое призвание. Я не буду вечно работать мэром Львова. Это невозможно, физически невозможно. Это очень большое напряжение. И я сегодня чувствую большую ответственность за партию «Самопомощь», за моих коллег во фракции. И они тоже нуждаются в определенных советах. Я нуждаюсь в их советах. Поэтому для меня важно строительство партии на сегодняшний день. И вот эти местные выборы, в преддверии каких мы сегодня с вами говорим, это тоже шанс во многих городах дать возможность новым людям прийти к власти. Потому что один город ситуацию в стране не изменит. Если мы получим точки успеха в 10, 20, 30 городах нашей страны, тогда уже изменения могут получить необратимый процесс. Я не верю, что какие-то радикальные там изменения в нашей стране очень быстро почувствуют все граждане. Самым большим двигателем изменений может быть местная власть, если она получит полномочия, если люди будут иметь возможность избрать честно людей к власти. Мы помним до выборы, которые были в Верховный Совет по Черниговскому округу, тотальная коррупция, там раздавали гречку тоннами, договора заключались с людьми о покупке голосов. И самое страшное, что никто не наказан. А победитель этих выборов сегодня есть советником президента. И я прямо спрашивал президента, как это может быть? И он, честно говоря, так ничего мне не ответил.
Вот, например, ссора Порошенко-Коломойский. Это, мне кажется, не ссора политиков, это ссора людей бизнеса. Вот кем являются ваши политики, прежде всего, бизнесменами или политическими деятелями?
Они все выходцы из 90-х. Они между собой прекрасно знакомы. Они, наверное, как говорится, не один пуд соли вместе съели или чего-то еще, наверное, да? Наверное, я и мои друзья, мы с другого теста. Я больше выходец из общественной жизни, НГО, да. Даже когда я занимался предпринимательством, я это делал, потому что надо было заработать денег, чтобы реализовать общественные идеи, которые у меня были, да. И единственный бизнес, который имеет моя семья, это медиабизнес, который создан с нуля. Мне очень приятно, что он более-менее успешен, и моя семья от этого имеет определенные дивиденды, которые дают возможность мне с вами спокойно говорить, потому что зарплаты сегодня в органах местного самоуправления или на госслужбе, к большому сожалению, небольшие. Это тоже вопрос, как бороться с коррупцией, если люди получают маленькие зарплаты. Я думаю, что никак, надо людям платить хорошую зарплату, надо требовать. Надо, конечно, сокращать чиновников. В этом плане работы очень много. Я не являюсь, наверное, самым хорошим экспертом по олигархах, потому что я с ними, честно говоря, стараюсь не пересекаться.
Вам кто более симпатичен был в этом конфликте, Порошенко или Коломойский?
А мне вообще они не симпатичны в этом конфликте, потому что он унижает страну.
С кем из мэров Украины у вас хорошие отношения? С кем вам вообще неинтересно? Я полагаю, что Геннадий Кернес может в последний список войти.
Кстати, я привык уважать те решения, которые принимает громада, избирая того или другого гражданина на пост мэра. К большому сожалению, сегодня очень много и вакансий есть в местном самоуправлении. Потому что работать мэром, в моем понимании, я думаю, если работать на 100%, это сложнее, чем работать президентом. Потому что ты несешь ответственность за людей, которые в этом городе, персональную. Это очень сложно. В стране это большие процессы, да? Это там тучи налево, направо, как Васневский мне когда-то говорил, что, понимаешь, я как за плугом стою, и я орю эту тучу, да? Там, может, пройдет 10-15 лет, и можно будет понять, было хорошо или было плохо. Я имел хорошее отношение, когда мэром, допустим, Черновцов был Федорук. Потом его сняли преступно, и это было очень некрасиво. У меня были всегда хорошие отношения с мэром Кульниченко, это бывший мэр Днепропетровска. Вы знаете, у меня были хорошие отношения с мэром Лукьянченко, мэр Донецка. Они сейчас уже не на своих позициях, а много появилось молодых ребят. И трудно давать мне оценку, потому что они работают небольшой срок времени, и пока я еще не увидел, что они сделали. Они больше стараются удержать ситуацию или работают там годик, или там некоторые, которые исполняют обязанности, еще не вступили в полноценную функцию, поэтому не буду никому давать комплиментов незаслуженно, чтобы не обидеть. И, наверное, критиковать тоже не очень хорошо, потому что ну, каждый город избирает того мэра, которого считает достойным, чтобы он руководил им.
Вот если представить, что никакого конфликта на востоке Украины нет, или он каким-то образом решен, с кем из русских политиков вы представляете себя за одним столом? Вот вы упомянули Квасневского, а я могу предположить, что это мог бы быть Борис Немцов, если бы он был жив, или, может быть, Дмитрий Медведев?
Понимаете, я имел всегда достаточно хорошее отношение с Явлинским, потому что он часто в Львов приезжал.
Уже уроженец Львова, мы знаем.
Да, и, в принципе, он часто здесь бывает. Он умный человек. Понимаете, мне приятно общаться с умными людьми. Я с немногими знаком, к большому сожалению, потому что я в России бывал очень мало. Когда-то, там, в 90-е годы, я 2 года жил в Москве, и, в принципе, Москву достаточно неплохо знаю, да, и это очень интересный период в моей жизни был.
У микрофона Елена Фанайлова. Вы слушаете интервью с мэром Львова Андреем Садовым, который баллотируется на 3-й срок, развивает партию «Самопомощь» и не хочет играть в команде действующего украинского президента.
Понимаете, надо пообщаться с человеком глаза в глаза. Тогда ты понимаешь не только то, что он говорит, а то, что он не говорит. Да? Вот с Явлинским мне было комфортно общаться, потому что он говорил умные вещи. А с другими, честно говоря, с там большого разряда я и не общался. Мы в Украине в большинстве считали, что мы от России будем иметь руку дружбы. А когда мы получили кинжал в спину, это такая рана, я не знаю, сколько десятилетий или, возможно, столетий надо, чтобы прошло, чтобы эта рана затянулась. Это такой удар по отношению между украинцами и русскими, это даже страшно себе представить. Разные были периоды, да, там мы все жили в Советском Союзе когда-то. Было много беды, было много там, очарований, расчарований и так далее. Были периоды сталинских репрессий. Это все было. Но мы все страждали вместе. А вот период этих последних лет, это я не знаю, как надо ненавидеть украинцев и русских, чтобы сделать такую беду.
Давайте поговорим вот об этом периоде вашей службы в Советской армии. Википедия нам сообщает, что вы служили в полку связи ВВС в 87-89. Это соответствует действительности?
Я служил в полк связи, действительно ВВС. Тогда, помню, командующим дальней авиации был Петр Степанович Дыныкин. Его мама, кстати, жила здесь во Львове на улице Ватутина, 2. 2 года я тогда прожил в Москве, и, в принципе, я был хорошим солдатом, сержантом. Я окончил службу старшим сержантом, и я имел возможность там быть в увольнениях. Я ходил на концерты, я там ходил, даже помню, в бассейн Олимпийский плавать, да, любил в баню пойти хорошую. В принципе, я имел право на отсрочку. Проблемы со зрением, да, нету 100% зрения, и мне давали отсрочку как минимум на полгода. Это меня очень сильно обидело, потому что все мои друзья после техникума, они уходили в армию. И мне говорят: Андрей Иванович, ну, вы должны еще остаться. И я убедил врачей, что все нормально, я еду, да. Куда я ехал со Львова, я не знаю. Много ребят, с которыми мы вместе приехали в Москву, они потом поехали в другие части Советского Союза. Я остался в Перовском районе, и я там прослужил неполных 2 года. Помню, что в наш батальон приехало несколько дней несколько десятков ребят из Афганистана. Вот и до сегодняшнего дня помню эти глаза. Эти глаза, которые видели смерть, они видели очень страшные вещи. И мы тогда, еще молодые солдаты, мы очень-очень болезненно это все воспринимали, их рассказы. Больше не рассказы, а их молчание, если честно.
Слово «война» звучит, военные действия есть, есть жертвы, есть беженцы, и бизнес – тоже происходит. Вот, например, Михаил Фридман, уроженец Львова, и глава Альфа-банка спонсирует Львовский джазовый фестиваль. Вот как это все устроено? У вас есть какие-то противники присутствия русского бизнеса на Западной Украине?
Есть международный бизнес. И Фридман, он как раз является представителем этого международного бизнеса. И когда он вместе с MasterCard, когда он вместе с мировыми брендами поддерживает джазовый фестиваль в своем родном городе, где он родился, где он влюбился, где его друзья. Это большой респект Фридману, потому что ничего подобного в Европе по качеству исполнителей сегодня нет. Это 4 дня, которые делают Львов столицей мирового джаза. Чарльз Ллойд, Лаки Петерсон, Кассандра, Марсалес, Диди Бриджвотер, Хироми, понимаете, это каждый из этих исполнителей, он может сам дать суперконцерт, а когда они все вместе, в одном городе, в одно время, это что-то божественное. Есть семьи, есть люди, есть друзья, и даже на книжный форум, когда приезжают очень известные русские писатели, которые имеют честь говорить правду, есть люди, которые являются людьми мира, они уже не принадлежат одной стране. И мне приятно, что эти люди мира, они понимают, что делается. Какая рана, тяжелая рана сегодня нанесена в наши отношения. Я всегда приглашал к сотрудничеству разных людей, но исключительно в интересах города. Потому что надо работать с успешными людьми, тогда и город будет успешен. Многим не нравится то, что Фридман, допустим, приезжает во Львов. Но это выгодно для города. Это драйв, который мы получаем от джаза, другие известные люди. Я не думаю о там сиюминутной политической конъюнктуре. Меня это не интересует. Меня интересует успешное развитие родного города. Меня интересует успешное развитие родной страны. А для этого надо иметь возможность находить общее мнение с разными людьми. Да, с теми людьми, которые имеют честь, которые имеют достоинство и которые никогда с подтишка не будут убивать или стрелять.
У вас много беженцев с востока Украины. Ну, то есть называются разные цифры, от 1,5 до 2 миллионов в целом по Украине. Как город с этим справляется? Львов ведь довольно снобский город. В том смысле, что мы такие украинцы-украинцы, мы в режиме Украины самые крутые. Я была на некоторых ваших митингах прошлых лет. Я видела, как это выглядит. С одной стороны, это дико привлекательно, потому что у горожан есть высокое самосознание, но с другой стороны, не мешает ли это адаптировать беженцев, например?
Мы приняли порядка 10 тысяч наших украинских граждан, которые приехали с Востока, из Крыма. Специфика тех людей, которые приехали, заключается в том, что в большинстве это люди достаточно не бедные, и многие из них или арендуют, или даже купили квартиры, открывают свой бизнес, потому что те, что победнее, они, конечно, остались там ближе Харьковская область, Запорожская, Полтавская. И в некотором плане они даже есть каким-то мотором еще новым для нашего города. Есть, конечно, люди, которые там нуждаются в социальной помощи, и службы, в принципе, работают. Все, кто приехал, они получили для детей возможность быть в садиках, в школах. Многие дети поступили в наши университеты львовские. Понимаете, это боль. Надо всегда в таких ситуациях спрашивать, а ты знаешь, что будет с тобой завтра? Если ты имеешь возможность помочь, помоги. Это наши граждане, которые попали в очень большую беду. И мы чем можем, тем помогаем. Дай Бог, чтобы они вернулись к себе домой. Они этого хотят. Они хотят на свою родную землю.
Проблемы какие-то вам известны вот от ваших советников, которые работают с этими людьми? Чего людям не хватает? Как им можно помочь? Или все прям вот ужасно прилично? Я просто вчера видела некоторого нищего, который стоял на улице, и у него такой документ, да, что я вот из Донецка, там беженец.
Ну, нищие у нас, те, которые имеют постоянное место сбора милостыни, достаточно не нищие. А если мы говорим о семье, которая, допустим, имела в Луганске дом, и должна была выехать и здесь снимать квартиру. А как можно спокойно себя чувствовать, когда там остались кто-то из родных, и был целый дом, а здесь маленькая квартира? Возможно, молодые, которые здесь поступили учиться и которые уже вошли в атмосферу нашего города, поняли его открытость, красоту, они, наверное, уже здесь останутся и будут жить. Но те, которые корнями приросли, знаете, очень сложно пересаживать старые деревья. Очень сложно.
Вы слушали интервью с мэром Львова Андреем Садовым, записанное в его кабинете в здании Львовской ратуши в центре Львова. Самый эффективный и демократичный мэр Украины отвечал на вопросы корреспондента «Радио Свободы». У микрофона была Елена Фанайлова.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».